Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 8 июня, четверг. С вами Ирина Чернова. Представляю участникам передачи. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, протоиерей, отец Сергей Привалов. Добрый день, отец Сергей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Ирина.
Отец Сергей, предлагаю, как у нас уже сложилось, обратиться к церковному календарю. На этой неделе, в субботу, отдание праздника Пятидесятницы. В воскресенье. Неделя по Пятидесятнице и День всех святых. Дни, конечно же, значительные, и к вам сегодня просьба прокомментировать, рассказать, разъяснить все, что связано с этими праздниками. Итак, отец Сергей, отдание праздника Пятидесятницы в эту субботу. Вот что это такое отдание праздника?
С отданием все достаточно просто. Это тот день, когда заканчивается празднование того или иного праздника. То есть мы заканчиваем праздновать, отдаем, отпускаем и переходим к следующему периоду своего церковного круга праздников Христовой Церкви. Очень важно понимать, что в христианстве есть праздники двунадесятые, то есть 12 основных главных праздников. Есть Пасха Христова, которая праздник праздников и торжество из торжеств, который даже не включен в этот перечень 12 праздников основных. Но самое главное, что каждый вот этот двунадесятый или великий праздник празднуется не один день, а несколько. Есть предпраздненство, есть попраздненство того или иного праздника. И вот день Пятидесятницы или Святой Троицы, так же как Пасха Христова, празднуется не один день. Мы целую неделю праздновали праздник Троицы. Можно о нем немножко вспомнить, что же означает вот, для жизни верующих праздник схождения Духа Святаго на апостолов или Святой Троицы.
Отец Сергей, вот, вероятно, отдание праздника для этого еще, чтобы второй раз или уже очередной раз вспомнить значение праздника. Может быть, как-то по-новому и что-то для себя новое открыть.
Дело в том, что сами по себе праздники, они открывают не только канву историческую и, может быть, даже богословскую того или иного события, но в первую очередь призывают нас соединиться в духе и истине с теми событиями и пережить еще раз то, что происходило в те давние дни. Вот праздник – это сопереживание, праздник – это сорадование, праздник – это тот момент, когда твоя душа христианская открывается Богу и благодати Духа Святаго, который и находит в ней ту частичку себя самого, чтобы и нам открыть себя в этом вот духовном наитии во время празднования события.
Кстати, вот неделю назад, отец Сергей, извините, вот неделю назад, в прошлый четверг, мы как раз говорили о предстоящем тогда празднике Святой Троицы. И очень логично через неделю нам снова вернуться к этому празднику. Уже предстоит отдание праздника и еще раз вот по-новому действительно вспомнить те события.
Вот наш народ очень любит праздники, именно те, которые... Именно те, которые... Слышите меня, Ирина, да?
Да, отец Сергей, да. Мы вас слышим. Ну, праздники, может быть, именно те, которые вот особенно нас приобщают к нашему Господу Иисусу Христу. Я вот сразу так подумала. Именно вот изюминка такая христианская.
Нет, мне бы хотелось о другом сказать. Наш народ очень любит праздники, когда во время богослужения что-то раздается или что-то украшается необычным образом внутри храмового пространства. И поэтому праздники такие, как Пасха Христова, когда освящаются куличи, яйца, или праздник Троицы, когда все зелено в храме, березки стоят, трава скошенная, свежескошенная, расстилается на полу, цветы точно украшаются. Вот наш народ очень любит вот именно такие праздники, которые эмоционально его подвигают к переживанию особому. Вот это особенность праздника Троицы, тогда, когда мы с одной стороны понимаем, что все расцветает, весь мир преображается, все вокруг оживает. Вот закончилось, ну, может быть, такое унылое время зимы. Ранняя весна прошла, все наконец-то становится зеленым, благодатным, цветущим. И праздник Святой Троицы знаменует схождение Духа Святаго на апостолов, рождение Церкви Христовой. И душа открывается для того, чтобы соединиться в этом понимании, что начался следующий этап, следующий период нашего церковного благочестия. Вот тогда, когда люди переживают и внешнюю, и внутреннюю сторону праздника, это особенно характеризует, насколько снисходительно церковь относится к нашему, ну, может быть, даже и чувственному восприятию духовной жизни. Вот поэтому основное – это то, что человек приходит и видит. И второй момент – то, что он внутри себя переживает. А что он переживает? Он переживает то, что за определенный период, когда практически в церкви не разрешается призывать Духа Святаго Божия. То есть в тот момент, когда мы не произносим молитву Царю Небесной, то есть предначинательную молитву. Все связано с концентрацией нашего внимания на Господе Иисусе Христе. То есть мы, прославляя Его, восклицаем «Христос воскресе!» Нам это радостно, и мы понимаем, что Христос посреди нас в этот период временной богослужебной жизни. И вот, наконец-таки, наступает что-то другое. Мы встаем на коленопреклоненные молитвы, мы призываем Духа Святаго Божия, чтобы Он возвратился и был или витал среди нас и находился в нашем духовном сердце. И вот это событие, оно переживается реально людьми, которые, ну, посещают храмы, которые ведут глубокую молитвенную жизнь. Они реально чувствуют, как благодать Духа Святаго Божия, которая снизошла на главы или на головы святых апостолов, практически то же самое происходит и сейчас с наитием Духа Святаго Божия внутрь наших сердец.
Отец Сергий, по празднествам Дня Святой Троицы и, конечно же, праздника в честь Святого Духа, которого нам Христос обещал послать и, конечно же, послал, вот такой вопрос. В Евангелии от Иоанна, в 16 и 15 главах, Христос говорит о том, что если не пойдет на крест, то Духа не пошлет нам. Вот как вы это понимаете? Почему был необходим крест? Ну, мы радуемся, конечно же, тому, что Христос воскрес, этот праздник отмечали. Но до того мы размышляли и о тех трагических событиях. Вот почему необходим был крест, чтобы послать нам Духа? Вот в словах Христа здесь прямая взаимосвязь.
Безусловно, это так, потому что мы должны понимать, что совершено домостроительство нашего спасения. То есть Господь должен был прийти в теле как истинный Бог и истинный человек одновременно, что, в принципе, как вот, предыдущая неделя была память Первого Вселенского Собора. И там как раз-таки ересь Ария отвергалась о том, что Христос, Господь наш Иисус Христос, не есть истинный человек. То есть нет у Него божественного достоинства, есть только пророческое или какое-то особое. А вот Первый Вселенский Собор, и мы вместе с Ним исповедуем Господа Иисуса Христа истинным Богом, но и истинным человеком. И вот до тех пор, пока Господь Иисус Христос не пришел в мир, не прошел через все страдания, как истинный человек, не пережил всю ту отверженность от Бога, которую сами люди на себя возложили, пока не вознес свои крестные страдания ко престолу Божию, до тех пор и у нас не было шанса вот понять до конца существо нашего ниспадения, и не появился бы тот путь, который мы говорим, спасительный путь нашего воскресения. Вот поэтому невозможно было вот без этого события, как то крестные страдания Господа Иисуса Христа, Его вольное восхождение на смерть, на крест. Без всего этого, чтобы до конца не выполнить ту задачу, которую Привечный Совет, Пресвятая Троица, в плане спасения человеческого рода и каждого человека в отдельности не возложила, вот без всего этого невозможно было бы и неспослание Духа Святаго Божия. Наступает другой этап, следующий этап, когда все совершено, но теперь нужно водительство ко Христу. Нужно вот то, чтобы Дух Святой напоминал об тех событиях, которые происходили, чтобы он освещал и просвещал человечество, его душу и каждого человека в отдельности. Вот все это теперь для нас является реальной возможностью войти в Царствие Небесное. Но этот период или этот событийный ряд, когда Господь должен был принять все страдания и уничиженное положение, и после этого взойти вот одесную Отца и сесть с правой стороны от Бога. Вот до этого момента невозможно было бы нам и принимать благодать Духа Святаго Божия. Но и одновременно о том, что сам Господь говорит в Священном Писании, что невозможно было прийти Духу Святому Божьему до тех пор, пока я не выполню свою миссию, пока я не взойду в то достоинство, которое надлежит мне вот, у престола Божия быть вместе с Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым, Троицей Святой, Единосущной и Нераздельной.
Отец Сергей, вот у меня еще такой вопрос. В Евангелии Иоанн Креститель говорит, что Христос будет крестить Духом Святым. Вот как Церковь комментирует, представляет крещение младенцев? Это уже и крещение Святым Духом?
Конечно. То есть личность человека формируется практически с момента зачатия. Но уж во всяком случае, как только человек рождается, он рождается как личность. И мы и деток, и взрослых крестим одним и тем же крещением. Мы и спрашиваем благодать Духа Святаго, которая должна снизойти на человека, маленького или большого, и крещение осуществляется во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то есть в полноту всего Божества, но через вот неспослание Духа Святаго Божия в помощь человеку, чтобы он соединился с благодатью Божией через нисхождение благодати Духа Святаго.
Вот а как это проявляется, отец Сергей?
Вот смотрите, до крещения человек практически находится в том состоянии, когда так называемые внутренние враги, они имеют полную власть над человеческой душой. И вот наступает момент, когда мы принимаем или сами во взрослом состоянии, или через крестных родителей определенные отречения или обеты, и принимаем отречение от сатаны. То есть мы плюем на него, мы дуем на нее, мы сопротивляемся ему, и давая обеты в таинстве крещения сами или через крестных родителей, мы отвергаемся того зла, того, что внутри нас сидит. И эта внешняя бесовская нечисть становится внешним проявлением по отношению к нашей душе. Мы уже можем осознанно сопротивляться, мы можем призывать благодать Духа Святаго Божия в это наше служение и в эту нашу борьбу. Мы можем осознанно призывать самого Господа, чтобы Он нам помогал, святых угодников Божиих. И это вещь совершенно реальная. То есть человек, который проходит через таинство крещения, он понимает, что с ним что-то произошло, что началась его реальная духовная жизнь. Вот человек, который рождается в мир, он еще не рождается в жизнь вечную. А вот тогда, когда он крестится, с этого момента начинается основной этап его духовной, в первую очередь, жизни. И вот люди, которые крещены, они чувствуют, что идет та борьба не внешняя с ними, а внутренняя за их душу. Особенно те, которые внутри духовно осознают этот процесс, они уже стараются жить по-другому. Вот в этом плане крещение младенцев, оно совершенно такое же, как крещение взрослых. И с самого момента крещения, даже вот груднички, они, ну, совершенно четко реагируют на, ну, что ли, на таинство крещения и на последствия в этом таинстве. Все священники замечают, что когда деток приносят в храм, вот они все кричат, они так немножко, можно сказать, даже отчасти беснуются, потому что бесы не хотят выходить из человечка, даже маленького. Им там уютно, в их душах, пусть даже почти безгрешных, но уже первородный грех, он внутри человека находится. То есть бесы имеют вот эту форточку для нахождения внутри сердца человеческого. Причем каждый родитель, если внимательно относится к своему ребенку, он видит разные отношения к, ну, может быть, к родителю как таковому, к тем ласкам или, наоборот, может быть, гневу родителей, когда ребенок даже в совсем маленьком возрасте делает что-то не так, как хочется родителям. И вот этот момент, когда крещение заканчивается, осуществляется помазание святым миром, и все детки успокаиваются, как правило. То есть, ну, может быть, в редком исключении они переходят в другое состояние, состояние определенного блаженства. И все, кто в храме, в первую очередь родители, крестные родители, видят это изменившееся состояние, духовное состояние маленького человечка, понимают, что что-то произошло. Более того, в момент богослужения и таинства крещения все это вещь совершенно духовная. Бесы сопротивляются, сатана негодует, особенно тогда, когда мы вот его прогоняем из этого вот маленького тельца.
А дальше? Сергей, ну вот это интересный момент. Действительно, дети обычно не капризничают, не плачут, они успокаиваются, им интересно даже.
Ну, тут, вот смотрите, тут не то, что интерес. Детки могут быть совсем маленькие, где еще интерес внешнего восприятия может быть совсем такой зачаточный. Но даже груднички, вот есть такое понятие, как экзорцизм. Тогда, когда реально вот изгоняются бесы. И вот есть случаи, когда детки беснуются по полной программе. То есть вот священники сталкиваются с этой ситуацией. Это вполне возможно тогда, когда вот люди, состоящие в браке, ведут неправильный образ жизни, когда осознанно впускают этих злых духов, злобы поднебесной внутрь своих отношений, и это отражается на их чаде. И вот этот момент, он для священников очень реальным фактором является, что даже совсем маленькие детки, вплоть до того, что они ненавидят священника в тот момент, когда он их крестит. Они царапаются, кусаются, пытаются вырваться, особенно вот перед моментом погружения их в купель. Но вот как только они погружаются, уже выходят из этой купели крещения и еще и помазываются святым миром, вот, то после этого, конечно, измененное состояние их души очевидно буквально всем. То есть вот такое умилительное, благодатное состояние происходит через это таинство.
Отец Сергий, вот поступил интересный вопрос от Алексея. Я сейчас его прочитаю, потом прозвучит напоминание, как нам можно еще позвонить. Итак, слушатель нам написал. Праздник Пятидесятницы – это день в честь сошествия Святого Духа. Праздник Святого Духа. Есть праздник Воскресения Христова. А как же с праздником Бога Отца?
Ну, дело в том, что, наверное, первое лицо Пресвятой Троицы, Бога Отца, вот, что мы знаем о нем из Священного Писания? Что, ну, первое, Бога не видел никто никогда, и, собственно говоря, и объяснить его сущность никто не может. Более того, мы знаем, что Бог Отец никогда не рождается, и никогда не исходит. То есть он, вот те свойства, которые мы говорим, Бога Сына и Бога Духа Святаго, они, собственно говоря, по отношению к Богу Отцу. Бог Сын всегда рождается от Бога Отца, а Бог Дух Святой всегда исходит от Бога Отца. То есть эти два, казалось бы, катафатические или вот положительные свойства мы имеем о двух других лицах Пресвятой Троицы. А о Боге Отце мы можем, ну, сказать только, ну, может быть, в отрицательных определениях. То есть вот если взять Бога Отца и в том числе Пресвятую Троицу, то это не стол, не стул, не энергия, не материя, не звезды, не вселенная. То есть, если начать отрицать все подряд, то в конце концов мы приходим к этой точке, что вот все не это, и в конце концов вот Бога Отца можно сказать, что как бы мы ни называли, все это не будет Бог в трех лицах Пресвятой Троицы. Но как можно познавать Бога? Бога можно познавать в энергиях, в благодатных энергиях, которые, или именно в благодатных энергиях мы можем познавать через сличностное восприятие Бога и внутреннее сопереживание и соединение с Ним в этих благодатных нетварных энергиях. Таким образом, вот праздновать День Бога Отца, казалось бы, было бы не совсем корректно. Почему? Потому что если Рождество Бога Сына, Господа нашего Иисуса Христа, оно имеет какой-то временной, что ли, аспект. Мы знаем праздники Преображения Господня, мы знаем праздник, Вознесения Господня. То есть эти события в земной жизни Господа Иисуса Христа были видны и явлены человечеству. Праздник Духа Святаго Божия и праздник Пресвятой Троицы, который в первую очередь относится к Богу, Святому Духу, который исходит от Бога Отца, тоже для нас реален, потому что огненные языки, сошедшие в 50-й день по воскресению Христову, были видны всем. И следующий день после вот праздника Пресвятой Троицы выделяется специально для Бога Духа Святаго. Но Троица – это праздник, собственно говоря, не только Бога Духа Святаго, а всех лиц Пресвятой Троицы. Поэтому я бы сказал так, что праздник Пресвятой Троицы и есть праздник всех трех лиц Господа Иисуса Христа, Бога Духа Святаго и самого Бога Отца. Но в то же время отдельно выделять праздник Бога Отца было бы не совсем корректно, потому что он настолько находится над уровнем нашего логического восприятия, что дотянуться до него можно только в созерцательном плане. И то, вот, как я выше сказал, через восприятие нетварных божественных энергий.
Отец Сергий, давайте мы сейчас послушаем Дмитрия. Нам позвонил Дмитрий. Говорите, вы в эфире сейчас.
Здравствуйте. Вот, извините, но у меня тогда вот вопросы, да, возникают такие. Смотрите, вот есть второй тип иконоборчества, когда иконы вешали высоко, чтобы никогда не целовать. И мне кажется, что вот такое почитание отца тоже не совсем правильно, потому что он открывается младенцем. И все-таки Бог-Отец – это дух кроткой любви. И, соответственно, он личности, но не бесплоден. И, соответственно, у него есть сын, и как Ева взята из ребра Адама, также исходит из него Святой Дух. Да, и все-таки, если мне вот кажется, есть какое-то противоречие даже у Григория Паламы, потому что если мы говорим, что мы его личностно познаем, то энергии безличностны, и как бы это некоторое такое, какое-то препятствие даже к личному общению, по-моему, такое богословие с энергиями.
Ну, с одной стороны, интересные вопросы вы задаете. С другой стороны, я не против, если в церкви будет введен еще отдельный праздник вот, празднования Бога Отца. Но, собственно говоря, для нашего домостроительства, нашего спасения, для личностного нашего восприятия Бога, Господа Иисуса Христа или Бога Духа Святаго, ничего, собственно говоря, не изменяет. Хотя вот в вашей трактовке есть некоторые неточности, с которыми я не согласился бы. Первое, наверное, и самое главное, что в духовной жизни сам по себе образ Бога Отца, вот если вы посмотрите, раньше был ветхий деньми, или вот Бог Отец, который рисовался в виде ветхого старца, такого дедушки с бородой. И для человеческого восприятия Бога Отца было легко воспринимать его вот именно так, как люди пытаются. То есть это должно быть такое же лицо, как Господь наш Иисус Христос, только старый, ветхий, мудрый, всезнающий и так далее. Но это не так по определению. То есть Бог Отец не имеет тех личностных качеств, которые имеет Господь наш Иисус Христос, будучи истинным человеком. Поэтому о Боге Отце нельзя сказать в положительном роде практически ничего, кроме того, что Он никогда не рождается и никогда не исходит от кого бы то ни было. Бог Отец, вот я говорю с точки зрения положительной, это всеведущий, вездесущий, всемогущий, всезнающий и так далее и тому подобное. А в отрицательном плане, как бы вы его ни пытались логическим умом схватить, вы этого не сумеете. И поэтому восприятие Бога как такового возможно через нетварные божественные энергии. И вот это состояние, когда человек входит в состояние молитвы, глубокой молитвы, и воспринимает это нетварную благодатную энергию, он де-факто соединяется именно с Богом как таковым. С каким лицом Святой Троицы? Значит, я бы постерегся вообще говорить о том, что тут можно разделять нетварные энергии как таковые, что они принадлежат какому-то из лиц Пресвятой Троицы. Это тоже не совсем верно с точки зрения догматической и богословской.
Повторю, друзья, вместе с нами председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей отец Сергий Привалов. Мы говорим о предстоящем в субботу празднике отдания Пятидесятницы Святой Троицы. Нам можно позвонить.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Отец Сергий, вот уже есть телефонный звонок. Даем вам слово, кто нам позвонил.
Алло, здравствуйте.
Да, Дмитрий.
Снова Дмитрий. Ну, во-первых, я хотел заметить, что все-таки человеческая природа восприняла личность вечного сына. То есть мы именно личность и божественную в нем ощущаем. И потом, если мы познаем только энергию, то это как в сказке о семерых козлятах, то мы не чувствуя личности напрямую, мы можем впасть в прелесть. Как мы тогда распознаем, что это энергия божественная или нет?
Можно, знаете как, значит, если после восприятия божественных нетварных энергий у вас на сердце благодатное мирное состояние, не гневное, не раздражительное, а любящее всех и вся, то можно отчасти считать, что вы на правильном пути. А так, значит, все, что касается восприятия божества через нетварные энергии, это определенный процесс, который требует в первую очередь самой определенной аскетической дисциплины, в первую очередь мысленной дисциплины, тогда, когда мы не рассеиваемся ни умом, ни вниманием и сосредотачиваем свое внутреннее духовное сердце на восприятии божества. То есть человек, который ведет не духовный образ жизни, вряд ли может погрузиться вот в то духовное состояние, к которому призывают святые отцы. Более того, очень часто можно слышать в святоотеческих писаниях, что не нужно доверять даже тогда, когда ты воспринимаешь так называемые божественные энергии или вообще благодать Духа Святаго Божия. Нужно ориентироваться и на опыт старших духоносных отцов, на священное писание, на книги святоотеческие, чтобы оценить, насколько твое состояние соответствует тому, что, о чем писали святые отцы. Но кроме этого еще и желательно иметь какого-то опытного духовника, который тебе подскажет, не находишься ли ты в прелести тогда, когда ты что-то воспринимаешь, что для тебя кажется благодатью Духа Святаго, а на самом деле ты в полном наваждении и вот в бесовской прелести пребываешь. То есть вот это как минимум три таких основных, ну, ограждающих момента, которые должны у человека быть, чтобы он вел духовную внимательную жизнь. Но и кроме этого, вот всегда смотрите за своим духовным состоянием после вот того, что вы воспринимаете как благодать Духа Святаго Божия. То есть, если вы впадаете в раздражение, в гневливое состояние, что-то внутри себя имеете, то, что не соответствует в высшем понимании слову «любовь», «любовь к Богу и ближнему», то, значит, ну, пока мы еще далеко от этого благодатного состояния. Я думаю, что те люди, которые его испытали, они не сомневаются в том, что это было то, что есть. Ну, представьте себе, допустим, преображение Господа Иисуса Христа пред своими тремя учениками. Вот если оценить тот эффект или то, что происходит с человеком, это вот то, что выражается в одной фразе. Как хорошо нам здесь быть. Вот давай уже больше никуда не будем уходить, а останемся на этой Фаворской горе навсегда. Или в беседе с Мотовиловым преподобный Серафим Саровский, тогда, когда беседует с ним, вот в то благодатное, причем не по заслугам Мотовилова состояние, в котором он находился, вот это можно назвать благодатными нетварными энергиями.
Отец Сергий, вот у меня еще такой вопрос. Еще пророк Иеремия говорил, что Бог обещал Новый Завет, вложенный в сердце человеческое. Вероятно, это и происходит во время крещения, в православии, во время крещения младенцев. Вот насколько нравственнее человек крещенный по сравнению с некрещенным? Проникнут божественными энергиями, о чем только что говорили. Потому что иногда возникают вопросы. Вот вы сейчас тоже говорили о гневливом состоянии.
Вопрос очень интересный и достаточно простой. Никак. Нравственность и духовность, они могут идти совершенно разными путями. Есть люди, которые совершенно ведут атеистический образ жизни, не верят ни в какого Бога, не почитают ни святых отцов, ни Божию Матерь, никого, и при этом ведут очень нравственный образ жизни. То есть они могут, исходя из каких-то совершенно других представлений, они могут быть эстетическими, они могут быть какими-то врожденными, они могут быть профессиональными, они могут быть в том числе и исходить из определенной выгоды. Ну, выгоднее быть человеку нравственному, всем угождать, и при этом ты меньше сталкиваешься с вот какой-то конфронтацией по отношению к тебе. И поэтому быть нравственными в обществе выгоднее. Но при этом ты можешь быть совершенно не духовным человеком. Более того, ты можешь быть даже неверующим. Тогда каким образом или что приносит хорошего вера как таковая? Вот тогда, когда идет человек к Богу, вот мы говорим о том, что в монашеских складках мантии прячутся аж 40 бесов. Это значит, человек, который идет к Богу, по-серьезному идет к Богу, против него восстают все тьмы злобы поднебесной. То есть бесы ополчаются на такого человека настолько сильно, что он иногда не в состоянии побороть те внутренние, ну, искушения, мы называем, в первую очередь то, что у человека духовного может возникать и гнев, и раздражение, и злость, и обида, в которых он призван каяться, но к нему все это может прилипать даже больше, чем к человеку невоцерковленному, человеку недуховному. Вот, казалось бы, такая вот неправильность, но человек, который ведет духовный образ жизни, он знает это про себя. Господь влагает в его сердце через его внутреннее состояние, через голос совести о том, что он делает неправильно по отношению к благодати Духа Святаго Божия. И в этом случае человек, имея свободную волю, начинает бороться. И степень этой борьбы проявляется в святости. И эта святость характеризует уже человека не просто как духовного, но он становится нравственным, но не просто нравственным, а одновременно и нравственным, и духовным, что гораздо выше, чем просто быть нравственным человеком. То есть соблюдение общественных законов или государственных правил и предписаний – это даже не начало духовной жизни. При этом однозначно нужно их соблюдать, эти правила внешние. Но а что у тебя на сердце? Вот с чего начинает человек духовный свою духовную брань. И в этом случае он иногда, а иногда и часто, бывает побежден. Побежден на время, если не призывает Бога, то навсегда, вот в своих таких немощах и в духовных схватках. Но до тех пор, пока он движется к Богу, будет Господь даровать ему возможность преображаться и изменяться в лучшую сторону. А если так, то его жизнь, пусть даже с падениями, она гораздо более ценна самому Богу. Вот поэтому все-таки внимание нужно обращать на внутреннее сердце. И нужно обращать не на, может быть, даже не на дела, которые совершает человек, а на внутренний позыв или толчок, который был исходным при совершении того или иного доброго дела. Потому что некоторые дела делаются по гордыне. Вот я хочу, я могу, я буду благодетельствовать. Вот я должен, там, вот меня кто-то научил, и поэтому я обязательно должен во что бы то ни стало совершить тот или иной поступок, который как бы обществу полезен. А в конце концов Господь говорит, что не для меня ты это дело, не во имя мое. То есть вот иногда можно видеть, допустим, в такой категории, как Христа ради юродивые, те действия, которые к святости, ну вообще, казалось бы, или к нравственности вообще не относятся. То есть люди ходили голиком, говорили скверные слова, совершали еще много чего такого, что в приличном обществе никто бы не делал. Но при этом после их встреч с людьми люди внутри себя находили массу грехов. Они понимали, что этот святой специально так себя ведет, чтобы их обличить и в конце концов исправить. Или после их молитв, или после их такого духовного внутреннего вразумления люди становились чище и шли к Богу. И вот в этом случае ты понимаешь, что пути Господни неисповедимы. Господь этого человека призывает на служение таким образом, чтобы он больше пользы принес. Вот, наверное, из этого и нужно исходить, чтобы не впадать в такую духовную прелесть, когда ты перечисляешь все свои заслуги и, понимая, что ты сделал много в плане благотворительности, в плане, может быть, каких-то настоящих добрых дел, ты приписываешь себе состояние святости или готовности, что уже твоя душа отойдет точно к Богу в небесной обители.
Отец Сергий, это все почувствовать, конечно же, можно, только если человеку самому погрузиться в путь веры, путь к Богу.
Безусловно, мы же говорим о тех людях, которые слушают радио Теос, и тех, кто движется по этому пути, тех, которые хотят быть с Богом. А если так, то мы-то уже люди не простые, мы избранные. А раз избранные, то и Господь надеется, что это избранничество приведет к святости. И вот мы сегодня начали разговор об святых угодниках Божиих. Вот вопрос, они-то были или стали святыми? А мы готовы стать святыми? А мы должны стать святыми? Или это удел только вот этих нескольких сотен или тысяч человек, которые прославлены в лике святых? Вот на этот вопрос церковь дает четкий ответ, что все мы без исключения призваны к святости. И весь наш путь, это, собственно говоря, должен быть путь к святости. И если мы не идем к этой святости, то Господь будет пытаться до самого последнего нашего момента, по даже последнего вздоха на жизненном пути, помогать нам исправлять себя вот именно в духовном плане, чтобы наше сердце очищалось, чтобы мы любили Бога и ближнего, чтобы мы по-настоящему хотели этого Царствия Небесного, чтобы мы хотели быть вместе с Духом Святым Божиим через благодать, через вот то, что мы говорим, молитву, через добрые дела, через многие-многие другие вещи, которые одного человека приводят быстрее, а другого чуть медленнее, но все равно эти средства расписаны. Они расписаны через Священное Писание, и они многократно повторяются в житиях святых. И вот каждый из них каким-то образом дошел до этой святости. Одни через мученическую смерть, вторые через преподобническое служение, когда уединялись от мира. Третьи, вот как великие князья, значит, старались государством управлять и своими массами людей, которых приводили к Богу, строили храмы, монастыри и так далее. А есть люди, вот как Христоради уродивые, или еще какие-нибудь категории вот, подвижников, блаженные. Ну, во всяком случае, у каждого из нас есть возможность даже выбрать ту категорию, в которой хотелось бы самому подвязаться. И если уж выбрал, то иди по пути этому и смотри, насколько твоя душа очищается и духовно просветляется через это служение, малое или большое.
Отец Сергий, итак, вот в предстоящее воскресенье будет День всех святых. Этот праздник, он завершает череду праздников, связанных с Пасхой? Вот правильно так считать?
Ну, во всяком случае, с этого воскресенья, с этого понедельника начинается уже значит, Петров пост. То есть уже тот период, когда мы опять вступаем в следующий этап. Этап ну, вот, празднования святых апостолов Петра и Павла. То есть можно сказать, что что-то заканчивается. Но вот мне бы хотелось отметить, что у Бога нет времени, у Бога нет пространства. И святые угодники, которые были все время с Господом, ну, в частности, преподобный Серафим Саровский, всегда встречал своих ну, вот, духовных чад словами «Христос воскресе». Вот казалось бы, ну а где Пасха? Может быть, и пост был, а вот этот правильный возглас «Христос воскресе, чадо», вот он показывает, что Бог всегда рядом с нами. И Он в каждое мгновение нашей жизни, которая духовной жизни, которая не имеет временной шкалы, потому как жизнь Духа, она идет совершенно по другому какому-то внутреннему измерению времени. Так вот, в эту секунду, если абстрагироваться от времени земного, мы должны переживать одновременно все домостроительство нашего спасения. И Рождество Господа Иисуса Христа, и Благовещение Пресвятой Богородицы, и преображение Господне, и воскресение, и вознесение, и Троицу. Все в одну точку схлопывается. И вот тогда, когда ты переживаешь все сразу, ты понимаешь, что ты со Господом, что ты вместе с Ним, и что ты живешь по духовному времени. А вот как только ты отвлекаешься на какие-то политические события, на те или иные происшествия, которые происходят, и вот все средства массовой информации стараются в этой парадигме держать народ. А вот наша задача больше говорить о духовном, больше говорить о главном, больше говорить о внутреннем, больше говорить о божественном. Потому что жизнь духа самое главное.
Отец Сергей, вот поступил вопрос от Сергея, читаю. Какое значение на небе может иметь причисление к лику святых на земле? Неужели тут на земле можно решить что-то наверняка и не ошибиться?
А все наоборот. Сам Господь поставляет святых, то есть вот Он поставляет святых, на, как говорится, свеча должна быть на подсвечнике. Так и Господь. Это же Господь прославляет человека. Уж нашими мерными силами человек никогда бы не был прославлен. Во всяком случае, мы бы ошибались бы через два раза на третий. Но сам Господь прославляет через что? Через нетленные мощи, через почитание непонятное. То есть человек давным-давно умер, и через там, 400 лет, через 500 лет он... Ну, вот его начинают прославлять. А почему? Потому что, обращаясь к нему, как к живому, люди получают помощь, люди получают вразумление, люди получают вплоть до того, что спасение жизни. Вот как святитель Николай Мерликийский, чудотворец, который на водах спасает и в разных обстоятельствах помогает. Или как преподобный Сергий. Вот кто бы ни приходил в Троице-Сергиевую лавру, стоят в очереди люди тысячами, и не прекращается это поклонение мощам святого угодника Божия. Но начиналось-то все тоже с какого-то момента, когда сам Господь предлагает. Вот там новый храм строится на том месте, где почивали, вот, почивало тело усопшего. Или какое-то видение кому-то из благоговейных людей значит, является, и ему какой-то глаз или знамение через него происходит. И тогда вот люди обретают мощи, обретают это почитание. Но это делается постепенно и, естественно, с благословения и по решению священноначалия, которое тоже мы понимаем, что священноначалием просто так не становится. Сам Господь избирает себе служителей, которые должны Его волю лучше всего передавать другим людям. Поэтому Господь прославляет, а не люди принимают решение о том, кто является святым.
Отец Сергий, у нас остается, ну, чуть больше минуты. Ну, вот интересный вопрос от Маргариты. Как понимать выражение «Бог в душе»?
Ну, одни... Это выражение говорят, чтобы только не ходить в церковь, не молиться, не делать то, что предписано каждому христианину. Вот говорят, да у меня Бог в душе, при этом не понимая, как он там в душу поселится, через что он там пребывает, и принимая состояние, может быть, такого внешнего мирного спокойствия за благодатные состояния, вот, за благодать Духа Святого Божия. Поэтому не до конца доверяйте тем людям, которые говорят, что у них Бог в душе. Они при этом, ну, не хотят, допустим, совершать молитву, которая предписана, не хотят участвовать в таинствах церковных, еще много чего не делают того, что сам Господь хочет от человека. Но, Бог быть, говорит, дай мне душу. Вот он говорит о том, что дай мне душу твою. А святые говорят, что не я живу, а Христос во мне. То есть отвергается моя самость, моя духовность и душевность, и при этом отдается все свое в действие благодати Духа Святого Божия. И только в этот момент человек становится по-настоящему свободен. Он становится на путь святости.
Отец Сергий, вот на этом мы и остановимся. Благодарю вас за то, что были снова с нами. Друзья, я повторю, в передаче участвовал председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Сергий Привалов. Отец Сергий, еще раз благодарю вас и будем ждать вас.
Храни всех Господь, помощи Божией и духовной радости.